Приветствую всех на подкасте «Читаем и рассуждаем». Сегодня у нас необычная, с одной стороны, программа, потому что она предновогодняя. Мы всех поздравляем с наступающим Новым годом. И даже студия у нас сегодня украшена всевозможными книгами. Ведь у нас подкаст литературный. Книгами о новогодних праздниках. А в гостях у нас сегодня Софья Феоктистова, выпускница ВГИКа и по диплому кинорежиссер анимации и компьютерной графики.
Да.
Соф, а сколько лет, как вы закончили ВГИК?
Уже полтора года прошло, как я выпустилась из «Альма-Матер».
А дипломная работа была посвящена чему?
Дипломная работа была посвящена... Ну, надо сказать, что у режиссеров-аниматоров дипломная работа — это не что-то написанное, это фильм снятый.
Реальный, да.
Да, реальный мультфильм, короткометражный. У меня он был посвящен насекомым и поездам. Работа называлась «Человечки». И, грубо говоря, идея состояла в том, что есть холодное время года, условное, там, с октября по май. И в это время года все люди облачаются в пуховики и таким образом превращаются в гусениц, которые медленные, что-то постоянно едят, толстеют в таком полукоматозном состоянии. И есть поезд, который мчит их со станции Холодрыга на станцию Теплынь. То есть, грубо говоря, как раз вот через все вот это холодное время года, пока они пребывают в состоянии гусениц. И когда поезд прибывает на станцию Теплынь, они все превращаются в прекрасных бабочек, скидывают в себя вот эти вот коконы-пуховики и облачаются там в шарфы, платья, там шаровары цветастые, вылетают. Эта история была биографичной, потому что главным героем этой истории был человечок по имени Сопляк, у которого аденоиды. И в конце истории он единственный не превращался в бабочку, потому что у него весенняя аллергия.
Ну вот в этом мультфильме... Тоже про зиму, да, было. Я должен объяснить, почему именно Софья Феоктистова сегодня у нас на новогодней программе, несмотря на то, что у нас праздничная должна быть программа, а пока такое грустное такое вступление.
Это реальность, а не грусть.
Ну, может быть. Но мы реальность должны как-то создавать себе сами праздник, поэтому... Вот, почему Софья? Потому что я знаю, что следующая работа, которую... вы собираетесь сделать, это мультик, посвященный новогоднему празднеству. Правильно?
В какой-то степени да. Однако изначальная его идея — это не Новый год, а моя любовь к морской биологии. Потому что я с детства, ну, читала очень много энциклопедий, посвященных животным, флоре, фауне и... Очень много об этом всем знаю, и однажды я просто очень вдохновилась там очередной статьей научной, которую прочитала, и подумала, о, а вот из этого может получиться что-то очень классное. И, собственно, я просто могу рассказать, в чем смысл мультфильма, который вот грядет, который я буду делать. Он называется «Да будет снег». В качестве затравки хочу сказать, что фильм основан на абсолютно реальных и документальных событиях.
Вот это связано с этой статьей?
Да, это связано с этой статьей. Есть несколько как раз биологических явлений, которые меня вдохновили на создание этого фильма. Первое явление — это так называемый подводный снег. Если вы смотрели документалки про подводный мир, особенно про глубоководную как бы, зону, вот эту абиссаль, там много тысяч метров под водой, где нет ни солнечного света, ни ничего, условно, то, наверное, вы видели, что картинка воды там никогда не бывает четкой. Там всегда как будто какой-то песок в воде, такие маленькие частички, которые как раз вот похожи на снег. И второе явление — это падение кита. Одним своим падением он обеспечивает жизнь более 40 видов живых существ. И пир над его тушей может продолжаться десятилетиями, потому что обменные процессы и процессы разложения на дне, где колоссальное давление, да, и очень холодно, они очень медленно идут, и поэтому этот пир на весь мир может продолжаться, ну, 30 лет, 40 лет.
Если к теме холода вернуться, я вспомнил, что, ну, наверное, я это знал раньше, но потом забыл благополучно. И недавно совершенно случайно в каком-то разговоре мы, значит, затронули тему обширности и, как правильно это сказать, в общем, где больше жизни, в тропических, ну, нормальный человек скажет, ну, конечно, там, где солнце, там, где жарко, там много всего. А оказывается, что жизнь просто кишмя кишит. Именно в Северном Ледовитом океане гораздо больше видов животных и количество на единицу площади или на литраж.
Ну да.
Вот. Это
на такой, квадратный литр.
Да, удивительно, да, удивительный такой факт.
Это удивительно, но объяснимо, потому что океан – это колыбель жизни. Изначально, если верить теории эволюции, жизнь зародилась именно в океане, поэтому неудивительно, что там больше всего живых организмов.
Нет, ну удивительно, что именно в северных широтах, что там, где холодно, там она более масштабна.
Ну, просто холод – это хорошая консервация. Угу. Есть вот, например, такой замечательный вид живых существ, как гренландская акула. И именно благодаря холоду, как раз вот эта вот консервация, она может жить сотни лет буквально.
А вот гренландскую акулу я не представляю, как она выглядит, но я представляю, как выглядит китовая акула. И у нее, насколько мне известно, вместо зубов китовый ус. Да,
да,
то есть вот эти вот...
Да, но она называется китовой не только из-за этого, но еще и из-за своих размеров. И того, что, собственно, питается как раз планктоном, и для человека абсолютно не опасно. Она огромная, она может показаться страшной,
А почему она все-таки тогда в разряд акул попала, а кашалот, допустим, который с зубами, он к китам относится? Вот тоже такие вот интересные биологические парадоксы.
А вот если бы я знала ответы на эти вопросы, я бы училась на биофаке. Но, к сожалению, я всего лишь аматор-аниматор, поэтому могу сказать «чудо божье». Вот почему.
Ну, я-то, наверное, ответил бы, что потому что какие-то другие признаки еще существуют, кроме...
Естественно, естественно.
Так сказать, стоматологических.
Да.
Сов, значит, давайте вернемся к мультфильму и, ну, расскажем, как он... Вот его еще нет, он только будет создаваться?
Да, он только будет создаваться. Министерство культуры одобрило заявку. Я очень этому раду. Да, и вот сейчас я набираю себе команду специалистов для того, чтобы сделать его, во-первых, достоверным. Более того, я уже нашла себе научного консультанта на фильм, чтобы там не напортачить со сведениями и не ввести зрителя в мисинформацию.
А он будет короткий мультфильм? Или
это будет короткий. Нет, это будет короткий метр, 7 минут, аудитория 12+, но на самом деле он все-таки больше для взрослых. Затравка мультфильма состоит в том, что мальчик едет со своей семьей встречать Новый год, 31 декабря, там, условно, к бабушке. А снега в Москве нет вообще. И мальчик из-за этого, главный герой, очень переживает, что, блин, никакого новогоднего настроения, снега нет. Вот, и когда он приезжает к бабушке, его сажают к телеку, чтобы он не мешался под ногами. И он, переключая каналы между бесконечным повтором «Иронии судьбы», находит там условный канал о природе, там National Geographic. И там как раз идет передача о жителях морского дна, которые, несмотря на то, что страшные, они безумно красивые. То есть у них есть биолюминесценция, у них есть все вот эти вот внешние черты новогодних украшений, что, в свою очередь, тоже меня вдохновило. То есть там кольчатые черви, условно, похожи на елки. Гривнебяки похожи на там гирлянды новогодние и так далее, и так далее. И этих красивых тварей там безумно много. И мальчик погружается в свои фантазии туда и понимает, что у них там тоже 31 декабря, тоже Новый год, и у них тоже нет снега. И они плавают грустные, красивые, но грустные. И тут снег начинает идти такой... Мелкие, красивые.
Тот, о котором мы говорили.
Да. И они начинают там ловить снежинки языком, делать снежных ангелов. Вот, потом появляется сверху силуэт повозки там Деда Мороза или Санта-Клауса, неважно. Все радостно плывут наверх, навстречу снегу, и видят, что это никакой не Санта-Клаус, а здоровый дохлый кит, который падает сверху океана, который расщепился как раз на этот снег. Есть, идет прекрасная морская метель. Мальчик это видит, закономерно получая психотравму. И тут снег начинает идти на самом деле, как бы в Москве, 31 декабря. Папа его зовет: «Сына, айда на улицу!» Снег пошел. Тот смотрит в окно, там точно такой же снег. У него дергается глаз, он говорит: «Не-а!» И на этом, собственно, все. То есть хэппи-энда нет.
То есть он провел аналогии.
Да, он провел аналогии, потому что это выглядит абсолютно идентично.
Ну вот я говорил, что я принес к ним. Мы вернемся еще к вашему творчеству, но... Поскольку у нас все-таки литературный подкаст, я вынужден что-то почитать. И я сегодня взял несколько книжек, которые имеют такую характерную на обложке эмблему. Фильм «Сказка». Это выходила целая серия книжек по мультфильмам. То есть не по книжкам ставили мультфильмы, а мультфильм художники этого мультфильма и режиссеры воплощали уже вот на бумаге. Возвращали как бы. И самый, наверное, знаменитый мультфильм, который связан с новогодней атрибутикой, это «Дед Мороз и лето», потому что его очень часто показывали и показывают, и очень характерные персонажи, и несмотря на то, что там есть снег, там есть Новый год реальный, когда Дед Мороз собирается, только отправится к ребятам, поздравлять их, собирает подарки. Но, наверное, самый знаменитый эпизод, когда ворона, которая услышала, что Дед Мороз говорит, что он не знает, что такое лето, говорит ему таким характерным голосом: «Темнота, лето не знаешь!» И вот, ну, просто волшебный мультфильм.
Да.
Там и белые медведи такие вот. Я покажу, как они выглядят.
Да, они очень характерны. Я обожаю этот мультфильм. Более того, насколько я знаю, это тоже была дипломная работа режиссера. Он ее делал в коллаборации с «Союзмультфильмом». И вот это, собственно, плод их трудов. В качестве дипломной работы, я считаю, вообще отлично.
Да.
Но в свое время, я помню, режиссер этого мультфильма уже после того, как выпустился и сделал своего «Дед Мороза и лето», он снял еще «Премудрого пескаря». Вы помните этот
Посол
мультфильм?
«Посол Щедрину», да.
Да. Просто сравните визуальную составляющую. Для меня это стало откровением. Что типа вот эту жуть
можно
снял режиссер вот этого мультфильма, да вы что? И, по-моему, это безумно вдохновляюще, потому что человек абсолютно многогранен, он многосторонен, он может снимать как жуть, так и невинную классную детскую сказку. По-моему, в этом состоит режиссерская
задача.
«Дед
Мороз и лето» там вообще персонажи такие. Там, помните, был еще водитель такой,
да.
Шофер.
Артист!
Да-да-да, который потом ему во сне приснился.
Ну, сны там, кстати, довольно сюрреалистичные.
Да. И вот как раз эпизод в книге так описан. «До города Деда Мороза довез веселый шофер. Дед Мороз спросил его, что такое лето, но шофер лишь рассмеялся в ответ». Но, к сожалению, здесь не передать вот тех эмоций, которые возникают при просмотре мультика. Ну, хотя картинки, конечно, повторяют. Только дети объяснили Деду Морозу, что лето, которого он никогда не видел, очень хорошее и очень зеленое. Ну, вспомним, как в мультике они облепляют его, наперебой начинают рассказывать, перебивая друг друга. И
да.
Это очень тоже...
Ну, там, кстати, мой любимый мультипликационный прием – коллективная импровизация. Когда они внезапно начинают петь одну и ту же песню, не сговариваясь.
И потом хоровод начинают водить. А тут просто вот вернулся Дед Мороз домой на Северный полюс, и напала на него зеленая тоска. Захотелось самому увидеть лето. Даже сон приснился, будто все над ним смеются. Темнота, лето не знает. И тут вот как раз появляется и этот шофер,
и ворона.
И ворона.
Да.
И решил Дед Мороз явиться в город летом. А в городе солнце печет вовсю. Собралась вокруг Деда Мороза толпа, прибежали дети. «Жарко мне», — пожаловался Дед Мороз. «Хотел лето посмотреть, ничего не вижу». «Больной тает на глазах», — объявил доктор. «Его необходимо срочно отправить на север». Неужели забеспокоились дети? Дедушка так и не увидит лето. И придумали вылечить Деда Мороза мороженым. И следующий эпизод, когда он едет в тележке с мороженым, высунув голову.
Ну, собственно, игра стоила свеч абсолютно, я считаю.
Да, но я порылся по алфавиту и узнал, что есть еще один мультик, который я не видел в своем детстве. «Дед Мороз» тоже, ну... На слово «Дед Мороз» я нашел еще мультик «Дед Мороз и Серый Волк».
Есть такой, да.
Вот.
Есть еще «Снеговик-почтовик», если что.
«Снеговик-почтовик».
Да.
Надо запомнить. А этот мультик... Вот
«А падал
здесь
прошлогодний
книжка,
снег».
Ну, «Падал прошлогодний снег», конечно, да, классика. Но он пластилиновый. А вот ваш мультик, он какой будет, рисованный?
Да, рисованный, традиционная 2D-анимация.
Угу. А вот этот мультфильм «Дед Мороз и Серый Волк» книжка сделана в виде комикса. Это более как бы мультипликационно. Вот, то есть раскадровка такая.
Ну, по сути, да, раскадровка – это и есть комикс-сценарий будущего
Но
мультфильма.
Читать ее сложно. Я, честно говоря, не поклонник вот этого формата, этого жанра комиксы.
Потому
что... Да, осуждаю.
Осуждаю.
Мой ребенок так говорит, осуждаю. Дело в том, что Я, честно говоря, не могу разобраться. То есть вот понятно, что слова вылетают в виде облачек из уст произносящих, но само действие очень сложно понять.
Ну так в этом заключается мастерство комиксиста. Если ты читаешь хороший комикс, то визуально тебе все понятно. Даже если там буквально одна фаза движения непонятно какая, то тебе-то как читателю все понятно.
Тут тоже присутствует ворона, но еще присутствует и снеговик присутствует, и волк. Причем волк одевает шубу Деда Мороза и становится похож на волка из «Ну, погоди».
По-моему, в мультфильме у него там была целая ОПГ. Помимо него самого там была лиса, там был еще кто-то, и там был заяц-засланец, который как раз рассказывал, что «Ой, а Дед Мороз-то ваш не настоящий».
Но в этом мультике, в отличие от ваших... Клиент присутствует, да. Развязали зайца мешок и освободили своих детишек. То-то радости было, а потом все вместе отправили зверюшки к Снегурочке и весело отпраздновали Новый год.
Это советская классика. Но, к сожалению, у нас сейчас не времена советской классики, поэтому я снимаю без хэппи-энда, зато смешно.
Смешно все-таки.
Да. Да, мне смешно.
Вот этот персонаж, мальчик, он будет похож на кого? На малыша из Карлсона или на...
Нет, он будет
Вовку
похож...
из Тридевятого царства?
Ни на кого из них. Он будет похож просто на современного ребенка. Это такой десятилетний пацаненок, немножко раскормленный мамой, со смартфоном, который уже успел немножко к своим 10 годам разочароваться в жизни, но все равно надеется на чудо. Который уже знает, что по телевизору нечего смотреть, особенно в новогодние праздники. Который не питает особых иллюзий по поводу чудес, но все равно очень-очень хочется, чтобы вот снег вот пошел, и все было хорошо. Ну, то есть...
А какой-то прообраз был у него, или он просто возник в воображении?
Он просто возник в воображении, потому что мультфильм как раз начинаться будет с очень красивой метели, которая оказывается типичной открыткой в WhatsApp, которая пересылает там бесконечные бабушки, тетушки, дедушки.
Как происходит вот этот процесс? То есть вы же режиссер, да? То есть вы сами не набрасываете эскизы? Или вы можете тоже нарисовать что-то, вот как вам кажется, вот какой должен быть персонаж, или нет? Или это художник уже по вашему описанию предъявляет какие-то варианты, и вы выбираете?
Это зависит от... собственно, способности режиссера, потому что если режиссер хоть как-то умеет рисовать, а в идеале это должно быть, чтобы, ну, банально объяснить там худпосту, например, свои какие-то хотелки, то ты самолично занимаешься и концепт-артом, и раскадровкой, и аниматиком, и прообразами персонажей, чисто там эскизами. Вот. Это просто легко, потому что... у тебя есть рабочий материал, который можно потом делегировать дальше. Я, например, рисовала всех этих персонажей сама, но поскольку у меня нет художественного образования, я все-таки режиссер, я отдаю это потом своим художникам, и они делают из моих набросков что-то более внятное. То есть, грубо говоря, они подбирают цветовую гамму, они по анатомии все правильно делают, делают там палитру эмоций, условно говоря, хотя я сама с этим могу справиться. Но на то я и собираю себе команды, чтобы не быть самой себе там режиссером и художником, и там чтецом, и жнецом, и на дуде, и грецом. Правильно?
А вот правильно ли я понимаю, что когда рисуют персонажей, то вариантов может быть там сотни? Мы просто смотрели то ли фильм, то ли книгу, я вот сейчас не помню, но помню, по-моему, по «Звездным войнам», и там вот, значит, персонаж там, вариант 64-й, вариант 164-й, да?
Да, да, действительно, может быть очень много эскизов, потому что если ты точно не знаешь, чего хочешь от фильма, то визуальное решение – это то, что приходит к тебе не сразу, а как раз вот именно в процессе. И в процессе поиска ты можешь перебрать сотни вариантов. Вот я когда работала над дипломом, у меня как раз были, ну, не сотни, десятки вариантов и того, как выглядит главный персонаж, и как выглядит массовка, и как выглядят там какие-то второстепенные персонажи. Так что, да, действительно может быть куча эскизов, однако я бы не стала разграничивать там, условно, тысячи эскизов на полном метре и тысячи эскизов на коротком метре, потому что была бы идея. Эскизов, может быть, сколько захочешь. Вот.
Вот говорим про персонажей, а я открываю следующую книжку. У меня лежит такой мультик. Я его тоже не видел. «Зимняя сказка» называется. Он середины 70-х годов прошлого века. Но интересно, что вот сзади книги ты массу интересных фактов находишь. Например, что снят этот мультфильм был на киностудии «Узбекфильм». И начинается он так. В большом южном городе, где зима короткая и мягкая, однажды выпало очень много снега. Город стал неузнаваем. Кругом белым-бело. Ну, люди на остановках зябко ежились в ожидании трамваев и автобусов. И на остановках стоят люди. Тут есть и нормальные такие люди, а есть типично южные люди в таких шапках, с такими бровями. Очень интересно. Наконец подкатил трамвай, но это был совсем необычный трамвай. Весело мигая глазами, он улыбался пассажирам, которые устремились к нему навстречу. Трамвай такой живой, с глазками. Все вошли в вагон, и трамвай тронулся. В это время к остановке спешил дедушка с внуком на руках. Добрый трамвайчик заметил их, остановился, раскрыл двери и приветливо сказал: «Входите, пожалуйста». Народу в вагоне было полно, сидели и стояли. И так случилось, что среди пассажиров оказался нахал. Стоит себе и дымит папиросой, отравляя всех табачным дымом. Пассажиры возмущаются, а ему хоть бы что. И трамвайчик, за которым потянулся хвост дыма, так расстроился, что не заметил впереди старого человека. Что делать? Тормозить поздно? Но ведь это был необыкновенный трамвай. Он сошел с рельс, объехал старичка и снова пошел по своему пути. А старичок такой типа Хоттабыча. В халате, с челмой на голове, с палочкой и с мешком.
Ну, город-то наверное, южный.
Да. «Спасибо, добрый трамвайчик», — послышалось вдогонку. А милиционер отдал ему честь и сказал: «Так держать». На остановке стоял пионер с огромной корзиной цветов. Трамвай подмигнул ему, остановился и вежливо пригласил войти. Ну и так далее. То есть вот эта вот доброта такая, вот эта... Ну, такая наивность, да, она... Я пытаюсь понять, вот мы же, когда смотрели эти мультики, мы же восторгались, мы не чувствовали, что это какая-то притянутая за уши история.
Наверное, время было другое. Были другие посылы, были другие цели в мультипликации. Наверное, отчасти это продиктовано еще и временем, потому что, 70-е годы — это всего лишь... Получается, 25 лет после окончания войны. Люди тянутся к чему-то красивому, к чему-то созидательному, к чему-то позитивному.
Но если забираться еще дальше, вглубь времен...
Ну и застой, как бы.
То у меня такие вот две книжки. «В новогоднюю ночь» называется, и «Новогоднее путешествие». Ну, одна тоже 70-х годов, один мультик, а другой... Тут даже формат книги... изменен. Он такой длинный. Раньше вот в 60-е годы и в конце 50-х выпускали вот эти фильмы-сказки, такие вот длинные. И они просто вот волшебные тоже. Открываешь, и тут прям панорамное такое. И текста больше. Вот. И на обеих обложках нарисованы персонажи, которые летят в ракетах в новогоднюю ночь. Тут мальчишка такой. А вот это вообще 64-й. 1964-й. «Сдано в набор». Значит, книга создана по мотивам одноименного мультипликационного фильма «Новогоднее путешествие», выпущенного киностудией «Союз мультфильм». И здесь Дед Мороз летит. Тоже даже такой не самолет, не звездолет. Звездолет это, потому что он из звездочек состоит.
Да.
И здесь тоже мальчишка потом с елкой появляется. То есть, мне кажется, это парафраз какой-то.
Если мне не изменяет память, мальчишка летел к своему отцу-полярнику. Новогоднюю ночь.
И вот он,
потому что у него было желание увидеть папу. Да, он там видел льва.
И на ките он едет. Мальчик здесь, зовут его Коля. Очень показалось Коле обидным, это такая затравка в начале, что у папы и его друзей там, на далекой земле, не будет елки. Мама вышла из комнаты, а Коля сел на диван, задумался и, видимо, заснул. Потому что дальше всякие приключения. Тут и на Красной площади, и Волга едет такси. Совершенно замечательное, с оленем на радиаторе. «Дяденька», — просит Коля, — «отвезите меня, пожалуйста, к папе в Антарктиду, на Южный полюс. Я везу ему елку. Рад бы тебе помочь, но, боюсь, бензина не хватит», — засмеялся шофер. Здесь шофер такой добрый, в отличие от Дед Мороз и Лето. Но тут Дед Мороз появляется настоящий, выходит из своей ракеты и дарит Николаю эту ракету. Дарит ему волшебную ракету. Только запомни, ты должен успеть долететь до Антарктиды, пока часы будут бить 12 раз. После 12-го удара волшебство исчезнет.
И ты упадешь где-то в океан.
Золушка.
А, ну да.
Мальчик включил мотор, и ракета взлетела. Часы пробили раз. Второй внизу промелькнули. Украина, Молдавия, Венгрия, Средиземное море. Третий удар часов показалась Африка. Вдруг из-за большого песчаного бархана со зловещим свистом вырвался горячий ветер пустыни Самум и устремился к ракете, догнал ее и закружил. Вот я заметил, что очень часто все-таки новогодняя вот эта история... Я вспомнил, «Тимошкина елка» был еще мультик.
Угу.
И книжка у меня есть такая. Вот там вот Новый год, Новый год. То есть мальчик, елка, игрушка, там разбивается у него какая-то игрушка. А в остальных мультиках обязательно присутствует Южный город, Дед Мороз и лето. Здесь в Антарктиду мальчик летит, но попадает в Африку, и даже Самум присутствует.
Ну, потому что, ох уж эти фанаты лета. Вечно куда-то запихиваются.
Надо преодолевать какие-то сложности. Да, действительно, вот этот мультик в новогоднюю ночь, он по этому же самому мультфильму в новогоднее путешествие. Просто книжка называется по-другому, выпущена через 10 лет. После этого. И здесь тоже мальчик Коля, и все те же самые персонажи. Но рисунки другие. Вот еще такое случалось, что вот эти книжки выпускались один в один, как мультик. Я такой видел «Ежик в тумане». Был книжка один в один по мультику.
Козлов автор, да.
Да. А была книжка, просто книжка Козлова, где ее иллюстрировал художник совершенно другой.
Да. Но ведь нет монополии на иллюстрации, правильно?
Конечно, конечно. Вот. Я собираю, кстати, очень много книг с разными персонажами. У меня порядка 100 книжек Буратино. Карлсонов гораздо меньше, но все равно очень интересно, как разные художники изображали Карлсона. Буратино можно еще... Ну, понятно, длинный нос, деревянный человечек, но там есть какие-то вариации, да? А вот Карлсона... Как можно изобразить Карлсона, кроме как... пухлым, румяным человечком с пропеллером
за спиной.
Но
это у нас он пухлый и румяный. Ведь шведы-то его не особо любят.
Ну, он там тоже пухлый и румяный же.
Он там пухлый и румяный, но он там больше похож на какого-то маленького стрёмного взрослого, который не воспринимается как... Ну, там, не знаю, у него нет каких-то детских черт. Он больше похож на какого-то злодея.
Но он и в книге, собственно, не мальчик. То единственное, что...
Да, он мужчина в самом расцвете сил,
да,
но просто...
озорник и ведет себя по-детски.
Естественно, но просто Чардис советского Карлсона, он более дружелюбный, он более family-friendly, потому что он такой округлый, он рыжий, у него добродушные глаза, и сделан он из простых геометрических форм,
голос,
что располагает.
Голос какой у него?
Голос роскошный. Голос чудесный, прекрасный, восхитительный. Я фанатка этого голоса. И если брать книжные иллюстрации Карлсона, то он там больше приближен к реализму. И поэтому он не воспринимается как что-то прям супер дружелюбное. Поэтому я считаю, что от Чардиза тоже очень много всего зависит.
От
Чардиза. Character design от как бы внешнего облика персонажа.
Ну вот, и даже на ките, значит, Николай этот путешествует, Коля, мальчик. Если бы не подоспевший вовремя кит, Коля утонул бы в океане, а часы уже пробили 8-й раз. Неужели он не успеет? Ну вот и Антарктида. У Коли и тут нашлись добрые помощники – пингвины. Они показали ему дорогу к поселку, где жил Колин папа. 9-й удар, 10-й, 11-й. Быстрее, быстрее, мирный уже виден. Вон и папа стоит у метеорологических приборов. Но вот все равно, вот не знаю, ведь это формировало нас, и я тоже на метеостанции служил какое-то время и снимал показания ежечасно, даже ночью.
Уважаю.
Да, это вот, вот откуда во мне это взялось? Вот наверняка, потому что я когда-то читал такие вот замечательные книги и смотрел такие замечательные мультфильмы.
Ну да, потому что это глорификация.
Во как.
Да, это романтизация труда, это романтизация какого-то, естественно, прикладной деятельности.
Еще вот, ну, мне как человеку, который не связан с кинопроизводством, да, и я помню очень много, меня поражало, что вот в мультипликации для того, чтобы одно движение совершил персонаж рисованный, нужно сделать там сколько-то сотен рисунков. И я помню, был даже документальный фильм про то, как делали гоголевскую шинель. И там вот Башмачкин, значит, вот, и показывали, как художник, вот сколько он эскизов сделал, чтобы вот это вот, как он там, не знаю, поправляет что-то там...
Пенсне.
Знаю, пенсне, или как он пишет, делает кляксы какие-то. И вот это же титанический труд.
Это титанический труд, так оно и есть. И вообще анимация безумно сложная. И в свое время для меня стало откровением то, что там больше физики, чем творчества. Потому что для того, чтобы персонаж или там что угодно двигалось правдоподобно, чтобы ты верил в то, что вот это вот, например, заяц, который скачет как заяц, или это человек, там, толстяк, который идет как толстяк, тебе надо учитывать его динамику, тебе надо учитывать анатомию, тебе надо учитывать, как какие-то детали доходят, как они двигаются, там, ускорение свободного падения, условно, да, и какие-то там резонансы, прочие штуки. То есть чистая физика. Физика движений, физика каких-то эффектов, но пока ты над этим работаешь, ты не задумываешься над конечным результатом. Ты просто думаешь, блин, как это все сложно, как я устал. А потом ты смотришь на результат своих трудов, вот это вот бесконечного учитывания физики, физики того, физики другого, третьего. И у тебя получается волшебство. И ты смотришь на это волшебство, и все плохие мысли у тебя моментально испаряют. Для меня магия анимации как раз заключается в этом.
Здорово. Вы сказали, что Министерство культуры утвердило идею, да, то есть это удел всех надо утверждать через Министерство культуры, или почему это так произошло?
Ну, на самом деле Минкульт утвердил не идею, он утвердил план мультфильма. Он утвердил сюжет, сценарий, персонажей, какие-то другие заявленные вещи, и, да, дал зеленый свет. И через это проходит каждый год очень много человек, и готовиться к этому надо очень долго и очень серьезно.
Но это те, кто получает финансирование, это... наверное, свою работу, да? Или...
Они получают финансирование или не получают по результатам финальных питчингов. То есть вот сидит жюри, состоящий из умных людей, и оно очень тщательно и придирчиво отбирает заявки на мультфильмы. И потом, если твоя заявка была одобрена и отобрана, тогда да, ты получаешь финансирование. Но если ты все сделаешь правильно, если ты смелый, ловкий, умелый, то Минкульт тебя зовет.
Ну, игра стоит свеч.
Игра стоит свеч, потому что на те деньги, которые дает Минкульт, ты можешь себе найти нормальных профессионалов, которые позволят сделать тебе мультфильм красивым, интересным, достоверным.
Еще этот не снят мультик, а есть уже какие-то следующие планы, задумки?
Да. Их довольно много.
Да?
Угу.
Они связаны с биологией?
Какие-то, да.
Зимой?
А какие-то с зимой? Нет, с зимой не связаны.
Ну, надо сказать, что...
Но с реальными событиями, да.
Надо сказать, что у Софи любимое время года зима, поэтому мы...
Да.
Наш разговор все время крутится вокруг зимы не только потому, что в преддверии Нового года мы встречаемся в студии медиа-центра, но и потому, что это любимое время года.
Да, это лучшее время года.
С чем это связано?
С тем, что, во-первых, оно лаконичное, оно строгое, и, несмотря на это, безумно красивое, ажурное, нежное. И, в принципе, я считаю холод лучше жары, потому что если тебе холодно, ты всегда можешь дополнительно надеть какой-нибудь слой одежды, и тебе станет комфортно. А когда на улице жара, ты хоть до трусов разденься, хоть кожу сними, и тебе все равно будет жарко.
Да, действительно. Но я вот больше люблю жару, потому что удовольствие от лишения себя симптомов жары, ну, там, попил холодного компота, включил вентилятор на лицо, обдуваешься, окунулся в холодную речку или море. Гораздо приятнее, чем избавление от холода. Ну, одел шубу, валенки, ну, стало тебе тепло, да. Ну, руки озябли, и вот руки, когда ты растираешь, это же ужасное ощущение, когда кровь возвращается, да, как бы, и это очень неприятно даже.
А мне нравится.
Да?
Это такие приятные колючие иголки, которые растекаются у тебя под кожей. И ты это чувствуешь, и у тебя в руки возвращается жизнь, кровь, и ты такой: да, я буду растирать свои руки, пока они не станут красными, как мои щеки. Ну и если говорить о возвращении из холода к теплу, так ведь это же не меньше удовольствия. Это горячий глинтвейн, это пледик, это возвращение в тепло. И самое главное лично для меня — это слушать метель снаружи, слушать вот эту вот снежную тишину, которая бывает только зимой. Я считаю, что снежная тишина — это совершенная тишина, гораздо лучше и отличнее от обычной тишины. Потому что обычная тишина, ну, тишина и тишина. А вот именно из-за того, что падает снег, он поглощает все остальные звуки. То есть накрывает мир вокруг как будто одеялом. И вот эта суперснежная тишина — это идеальная тишина. А я тишину люблю.
Что ж, Софья, я желаю вам новогодние такие пожелания, чтобы все ваши задумки исполнились. Мы желаем нашим слушателям тоже, наверное, в первую очередь здоровья, потому что сейчас вот и всякие гриппы и начинаются. Лучше встретить их не в постели с температурой, а где-нибудь в лесу, нарядить елочку или сесть с книжкой у камина.
Да.
И почитать в тишине.
Пусть следующий год для всех слушателей пройдет тепло, пройдет уютно, пройдет мирно, пройдет с хорошими впечатлениями, с большим количеством новых возможностей и минимальным количеством потраченных впустую нервных клеток.
Замечательные пожелания. Деду Морозу в уши бы это пожелание.
Да.
Ну что ж, встретимся в новом году.
Да.
Желаем всем успехов, творческих, да, настроения, ну и здоровья, как я уже сказал.
Обязательно.
С наступающим.